Глава 26. Они больше не узнавали друг друга. Они не узнавали даже свою форму. Бывало, что только по шлемам, голосам да по языку они устанавливали, что это свои. Окопы давно уже обвалились. Передовую отмечала только прерывистая линия блиндажей и воронок от снарядов. И она все время изменялась. Не было ничего, кроме ливня и воя, и ночи, и взрывов, и фонтанов грязи. Небо тоже обвалилось. Его разрушили советские штурмовики. С неба хлестал дождь, а заодно с ним метеоры бомб и снарядов. Прожектора, словно белые псы, шныряли среди рваных облаков. Огонь зениток прорывался сквозь грохот содрогающихся горизонтов. Падали пылающие самолеты, и золотой град трассирующих пуль гроздьями летел вслед за ними и исчезал в бесконечности. Желтые и белые ракеты раскачивались на парашютах в неопределенной дали и гасли, словно погружаясь в глубокую воду. Потом снова начинался ураганный огонь. Наступил 12-й день. Первые три дня фронт еще держался. Ощетинившиеся дулами укрепленные блиндажи выдерживали артиллерийский огонь без особенно тяжелых повреждений. Потом наиболее выдвинутые вперед доты были потеряны. Танки прорвали оборону, но продвинулись лишь на несколько километров, после чего были остановлены противотанковыми орудиями. И вот танки догорали в утренней мгле, некоторые были опрокинуты, и их гусеницы еще долго двигались, как лапки перевернутых на спину гигантских жуков. Чтобы уложить бревенчатую гать и восстановить телефонную связь, выслали штрафные батальоны. Им пришлось работать почти без укрытия. За 2 часа они потеряли больше половины своего состава. Сотни бомбардировщиков неуклюже пикировали вниз, разрушая доты. На 6-й день половина дотов была выведена из строя, и их можно было использовать только как укрытие. В ночь на 8-й день русские пошли в атаку, но атака была отбита. Затем полил такой дождь, словно начался второй всемирный потоп. Солдаты стали неузнаваемы. Они ползали по жирным глиняным воронкам, как насекомые, окрашенные в один и тот же защитный цвет. Опорными пунктами роты оставались только 2 разрушенных блиндажа с пулеметами, за которыми стояло несколько минометов. Оставшиеся в живых прятались в воронках или за остатками каменных стен. Рая удерживал 1 блиндаж, МАЗ – 2. Они продержались 3 дня. На исходе 2-го дня у них почти кончились боеприпасы. Русские могли бы занять позиции без боя, но наступление не последовало. Вечером, почти в темноте, появились 2 немецких самолета и сбросили боеприпасы и продовольствие. Солдаты подобрали часть продуктов и накинулись на еду. Ночью подошло подкрепление. Рабочие батальоны настлали гать. Подтянули орудия и пулеметы. Через час неожиданно, без всякой артподготовки, началось наступление. Русские вдруг вынырнули в 50 метрах от передовой. Часть ручных гранат отказала. Русские прорвали фронт. В свете разрывов Гребер увидел прямо перед собой шлем, светлые глаза и широко разинутый рот, а потом, словно суковатую живую ветвь, занесенную назад руку. Он выстрелил, вырвал у новобранца, стоявшего рядом, чугунную гранату, с которой тот не мог справиться, и бросил ее вслед бегущему. Она взорвалась. «Отвинчивай капсуль, болван!» — крикнул он новобранцу. «Дай сюда! Не оттягивай!» Следующая граната не взорвалась. Саботаж промелькнуло у него в голове. Саботаж военнопленных, который мы теперь почувствуем. Он бросил еще одну, пригнулся. Увидел летящую навстречу русскую гранату, зарылся в грязь, его тряхнуло взрывной волной. Он почувствовал, словно удар кнутом. Что-то хлестнуло его и обдало грязью. Он протянул руку назад и крикнул. «Давай, живее, ну!» И только потому, что ничего не ощутил в руке, обернулся и увидел, что никакого новобранца больше нет, а грязь на его ладони — это мясо. Он соскользнул на дно воронки, нащупал ремень, выхватил 2 последние гранаты, увидел над собой тени. Они крались по краю воронки, перепрыгивали через нее и бежали дальше. Он снова пригнулся. «Попал в плен», — подумал он, — «в плен». Он осторожно подполз к краю воронки. Грязь скрывала его, пока он лежал, не двигаясь. При свете ракеты он увидел, что новобранца разнесло в клочья. Разбросанные ноги, обнаженная рука, растерзанное туловище. Граната угодила ему прямо в живот. Тело его приняло взрыв на себя, и это спасло Грэбера. Он продолжал лежать, не высовывая головы. Он видел, что из правого блиндажа пулемет продолжает стрелять. Потом заговорил и левый. Пока они стреляют, он, Грэбер, еще не погиб. Они держали участок под перекрестным огнем, но русские больше не появлялись. Видимо, прорвалась только какая-то часть. «Я должен пробраться за блиндаж», — подумал Грэбер. Голова у него болела, он почти оглох, но под черепной коробкой что-то мыслило четко, определенно, ясно. В этом и состояла разница между бывалым солдатом и новобранцем. Новобранец легко поддавался панике и чаще погибал. Грэбер решил притвориться мертвым, если русские вернутся. В грязи его заметить трудно, но чем ближе он подберется под защитой огня к блиндажу, тем лучше. Он выкарабкался из воронки, дополз до другой и свалился в нее, набрав полный рот воды. Вскоре он снова выкарабкался. В следующей воронке лежало двое убитых. Он выждал. Потом услышал и увидел, что ручные гранаты рвутся неподалеку от левого блиндажа. Русские там прорвались и теперь атаковали с обоих флангов. Застрочили пулеметы. Через некоторое время разрывы ручных гранат смолкли, но из блиндажа продолжали вести огонь. Грэбер все полз и полз. Он знал, что русские вернутся. Они будут скорее искать солдат в больших воронках, поэтому прятаться в маленьких надежнее. Он добрался до одной из них и залег. Полил дождь. Пулеметный огонь захлебнулся. Потом снова заговорила артиллерия. Прямое попадание в правый блиндаж. Казалось, он взлетел на воздух. С опозданием наступило серое утро. Но еще до рассвета Грэберу удалось присоединиться к своим. За разбитым танком он увидел Зауэра и двух новобранцев. У Зауэра текла кровь из носу. Совсем близко разорвалась граната. Одному из новобранцев разворотило живот. Внутренности вывалились, рану заливало дождем. Ни у кого не было бинта для перевязки. Да это и не имело смысла. Чем скорее он умрет, тем лучше. У второго новобранца была сломана нога. Он упал в воронку. Непонятно, как он ухитрился, идя по жидкой грязи, сломать себе ногу. Внутри сгоревшего танка, в который попал снаряд, виднелись обуглившиеся тела экипажа. Один до пояса высунулся из люка. Лицо его обгорело только наполовину. Другая половина вздулась, кожа на ней была лилово-красной и лопнула. Зубы были белы, как гашеная известь. К ним пробрался связной из левого блиндажа. «Сбору блиндажа», — прохрипел он. «Остался еще кто в воронках? Понятия не имеем. Разве нет санитаров?» «Все убиты или ранены?» Солдат пополз дальше. «Мы пришлем тебе санитара», — сказал Грэбер новобранцу, у которого в вывороченный живот хлестал дождь. «Или раздобудем бинты, мы вернемся». Новобранец не ответил. Он лежал в глине, сжав бледные губы, и казался совсем маленьким. «Мы не можем дотащить тебя на плащ-палатки», — сказал Грэбер другому с переломанной ногой. «Да еще по такой грязи. Обопрись на нас и попытайся допрыгать на здоровой ноге». Они подхватили его с двух сторон и заковыляли от воронки к воронке. Шли долго. Новобранец стонал, когда им приходилось бросаться на землю. Ногу совсем свернуло на сторону. Он не мог идти дальше. Они оставили его вблизи блиндажа, у развалин каменной стены, и водрузили на нее шлем, чтобы раненого подобрали санитары. Рядом с ним лежали двое русских. У одного не было головы, другой упал ничком, и глина под ним была красной. Они увидели еще немало русских. Затем пошли сплошь трупы немцев. Рая был ранен. Его левую руку кое-как перевязали. Трое тяжело раненых лежали под дождем, накрытые плащ-палаткой. Перевязочных материалов больше не было. Через час прилетел Юнкерс и сбросил несколько пакетов. Но они упали слишком далеко, к русским. Подошло еще 7 солдат. Остальные собирались в правом блиндаже. Лейтенант Масс погиб. Команду принял фельдфебель Рейнеке. Боеприпасов осталось совсем мало. Минометы были разбиты, но 2 станковых и 2 ручных пулемета еще действовали. К ним пробилось 10 штрафников. Они принесли боеприпасы и консервы, забрали раненых. С ними были носилки. В 100 метрах двое сразу взлетели на воздух. Из-за артобстрела всякая связь была прервана вплоть до полудня. В полдень дождь перестал. Выглянуло солнце. Сразу стало жарко. Грязь покрылась коркой. «Русские будут нас атаковать легкими танками», — сказал Рая. «Куда к чертям запропастились противотанковые орудия? Должны же они быть, без них нам крышка». Огонь прекратился. Под вечер прилетел еще один транспортный «Юнкерс». Его сопровождали мессершмитты. Появились русские штурмовики и атаковали их. Два штурмовика были сбиты. Потом свалились два мессершмитта. «Юнкерсу» не удалось прорваться. Он сбросил свой груз за линией фронта. Мессершмитты продолжали бой. Они обладали большей скоростью, чем русские истребители, но русских самолетов было втрое больше, чем немецких. Немецким пришлось отступить. На следующий день трупы начали издавать зловоние. Грабер сидел в блиндаже. Их оставалось всего 22 человека. Примерно столько же Рейнеке собрал на другом фланге. Остальные убиты или ранены. А раньше их было 120 человек. Грабер сидел и чистил свою винтовку. Она была вся в грязи. Он ни о чем не думал. Он стал машиной. Он больше не помнил о прошлом. Он только сидел и ждал, задремывал и просыпался, и был готов защищаться. Русские танки появились на следующее утро. Всю ночь артиллерия, минометы и пулеметы обстреливали линию обороны. Телефонную связь несколько раз удавалось восстановить, но она тут же обрывалась. Обещанные подкрепления не могли пробиться. Немецкая артиллерия стреляла слабо. Русский огонь был смертоносен. Блиндаж выдержал еще два попадания. Это был, собственно, уже не блиндаж, а ком бетона, который кренило сбоку на бок среди грязи, точно судно во время бури. Полдюжины упавших неподалеку снарядов выбили его из земли. При каждом толчке все засевшие в нем валились на стены. Грэберу не удалось перевязать плечо, задетое пулей. Где-то ему попалась фляжка с остатками коньяка, и он вылил их на рану. Блиндаж продолжал раскачиваться и гудеть, но это было уже не судно, попавшее в шторм, а подводная лодка, катившаяся по морскому дну с вышедшими из строя двигателями. И времени больше не существовало. Его тоже расстреляли. Все притаились в темноте, ожидая. И не было города в Германии, где он побывал 2 недели назад. Не было отпуска, не было никакой Элизабет. Все это лишь привиделось ему в горячечном сновидении между жизнью и смертью. Полчаса кошмарного сна, в котором вдруг взвилась и погасла ракета. Действительностью был только блиндаж. Русские легкие танки прорвали оборону. За ними шла пехота. Рота пропустила танки и взяла пехоту под перекрестный огонь. Раскаленные стволы пулеметов обжигали руки, но люди продолжали стрелять. Русская артиллерия им больше не угрожала. Два танка развернулись, подошли ближе и открыли огонь. Им было легко, они не встретили сопротивления. Пробить броню танков пулеметы не могли. Тогда стали целиться в смотровые щели, но попасть в них можно было только случайно. Танки вышли из-под обстрела и продолжали вести огонь. Блиндаж содрогался, летели осколки бетона. «Ручные гранаты к бою!» — крикнул Рейнеке. Он взял связку гранат, перебросил ее через плечо и пополз к выходу. После очередного залпа он выполз наружу, укрываясь за блиндажом. Огонь из обоих пулеметов по танкам раздался приказ Рая. Они попытались прикрыть Рейнеке, который хотел, описав дугу, подползти к танкам, чтобы связкой гранат подорвать гусеницы. Это было почти безнадежное дело. Русские открыли пулеметный огонь. Через некоторое время один танк замолчал, но взрыва никто не слышал. «Попался!» — гаркнул Иммерман. Танк больше не стрелял. Пулеметы перенесли огонь на второй, но тот развернулся и ушел. 6 танков прорвались!» — крикнул Рая. «Они еще придут!» «Перекрестный огонь из всех пулеметов! Надо задержать пехоту!» «А где Рейнеке?» — спросил Иммерман, когда они снова пришли в себя. Никто не знал. Рейнеке не вернулся. Они продержались всю вторую половину дня. Блиндажи постепенно перемалывались, но еще вели огонь, хотя и значительно слабее. Боеприпасов оставалось совсем мало. Солдаты ели консервы и запивали водой из воронок. У Гиршмана была прострелена рука. Солнце пекло. В небе плыли огромные блестящие облака. В блиндаже пахло кровью и порохом. Лежавшие снаружи трупы раздувало. Кто мог, заснул. Никто не знал, отрезаны они или еще есть связь. К вечеру огонь усилился, потом вдруг почти совсем прекратился. Они выскочили из блиндажа, ожидая атаки. Атаки не последовало. Прошло еще 2 часа. Эти 2 часа затишья обессилили их больше, чем бой. В 3 часа утра от ДОТа не осталось ничего, кроме искореженной массы стали и бетона. Пришлось выйти. У них оказалось 6 убитых и 3 раненых. Надо было отступать. Раненого в живот удалось протащить всего несколько сот метров. Потом он умер. Русские снова пошли в атаку. В роте оставалось только 2 пулемета. Засев в воронку, люди оборонялись. Потом опять отступали. У русских было преувеличенное представление о численности роты, и это спасло ее. Когда залегли во 2-й раз, убило Зауэра. Он был ранен в голову и тут же умер. Немного дальше убило Гиршмана, как раз когда он, согнувшись, перебегал в другое укрытие. Он медленно перевернулся и застыл. Гребер стащил его в воронку. Он стал сползать и покатился вниз. Грудь его была пробита насквозь. Обыскивая труп, Гребер нашел мокрый от крови бумажник и сунул его в карман. Они достигли 2-го рубежа. А чуть позже был получен приказ отступать еще дальше. Роту вывели из боя. Запасная позиция стала передовой. Они снова отошли на несколько километров. Их осталось всего 30 человек. Днем позже роту пополнили до 120. Гребер нашел Фрезенбурга в полевом госпитале. Это был простой, наскоро оборудованный барак. Левую ногу у Фрезенбурга раздробило. «Хотят ампутировать», — сказал он. «Какой-то паршивый ассистентишка, только это и умеет. Я настоял, чтобы меня завтра отправили в тыл. Пусть опытный врач сначала посмотрит ногу». Он лежал на походной кровати с проволочной шиной на коленке. Кровать стояла у раскрытого окна. В окно был виден кусок плоской равнины, луг, покрытый красными, желтыми и синими цветами. В комнате стояло зловоние. В ней находилось еще 3 раненых. «Ну как там Рая?» – спросил Фрезенбург. «Рваная рана в предплечье. Он в лазарете?» «Нет, остался с ротой. Я так и думал». Фрезенбург поморщился. Одна сторона лица улыбалась, другая со шрамом была неподвижной. «Многие не хотят в тыл. Вот и Рая тоже. Почему?» «Он отчаялся. Никакой надежды и никакой веры». Гребер посмотрел на его желтое, словно пергаментное лицо. «А ты?» «Не знаю. Надо сначала вот это наладить». И он показал на шину. В окно подул теплый ветерок с луга. «Здесь чудесно, верно?» — сказал Фрезенбург. «Когда лежал снег, думали, что в этой стране и лето никогда не наступит. А оно вдруг пришло. И даже слишком жаркое». «Верно. Как дела дома?» «Не знаю. Не могу совместить то и другое. Отпуск и то, что здесь. Раньше это еще удавалось, а теперь не получается. Совершенно разные миры. И я уже не знаю, где же в конце концов действительность. А кто знает? Раньше я думал, что знаю. Там, дома, я вроде нашел что-то. А теперь не знаю. Отпуск промелькнул слишком быстро. И слишком это было далеко от того, что происходит здесь. Там мне даже казалось, что я больше не буду убивать. Многим так казалось. Да, тебе очень больно?» Фрезенбург покачал головой. «В этом балагане нашлись лекарства, каких тут едва ли можно было ожидать, например, морфий. Мне делали уколы, они еще действуют. Боли есть, но как будто болит у кого-то другого. Еще часок или два, можно думать. Придет санитарный поезд?» «Нет, есть только машина. Она доставит нас на ближайшую станцию». «Скоро никого из наших здесь не останется», — сказал Гребер. «Вот и ты уезжаешь». «Может, меня еще раз так заштопают, что я вернусь». Они взглянули друг на друга. Оба знали, что этого не будет. «Хочу надеяться», — сказал Фрезенбург. «По крайней мере, в течение тех 1-2 часов, пока действует морфий. Кусок жизни может иногда быть чертовски коротким, правда? А потом начинается другое, о котором не имеешь ни малейшего представления. Это уже 2-я война в моей жизни». «А что ты будешь делать потом? Ты уже думал?» По лицу Фрезенбурга скользнула мимолетная улыбка. «Я пока еще не знаю толком, что со мной сделают другие. Поживем, увидим. Я никогда бы не поверил, что выберусь отсюда. Думал, шлепнет как следует и готово. Теперь надо привыкать к тому, что шлепнуло только наполовину. Не знаю, лучше ли это. То казалось проще. Подвел черту, и вся эта гнусность тебя уже не касается. Заплатил сполна, и дело с концом. И вот оказывается, что ты все еще сидишь в этой мерзости. Мы внушили себе, что смерть все искупает и тому подобное. А это не так. Я устал, Эрнст. Хочу попробовать заснуть, прежде чем почувствую, что я калека. Всего лучшего. Он протянул Греберу руку. «И тебе тоже, Людвиг», — сказал Гребер. «Разумеется. Плыву теперь по течению. Примитивная жажда жизни. До сих пор было иначе. И тоже, наверное, обман. Какая-то доля затаенной надежды все же оставалась. Но да ничего. Вечно мы забываем, что в любое время можно самому поставить точку. Мы получили это в дар вместе с так называемым разумом». Гребер покачал головой. Фрезенбург усмехнулся своей полуулыбкой. «Ты прав», — сказал он, — «мы не сделаем этого. Лучше постараемся, чтобы подобное никогда больше не повторилось». Он откинулся на подушку. Силы его, видимо, иссякли. Когда Гребер подошел к двери, Фрезенбург уже закрыл глаза. Гребер возвращался в свою деревню. Бледный закат едва окрашивал небо. Дождь перестал. Грязь подсыхала. На заброшенных пашнях буйно разрослись цветы и сорняки. Фронт грохотал. Вдруг все кругом стало каким-то чужим. Все связи словно оборвались. Греберу было знакомо это чувство. Он часто испытывал его, когда, проснувшись среди ночи, не мог определить, где он находится. Чудилось, будто он выпал из системы мироздания и одиноко парит где-то в темноте. Обычно это чувство не бывало продолжительным, скоро все становилось на свои места, но каждый раз оставалось странное, смутное ощущение, что настанет час, когда ты уже не найдешь дороги назад. Он не боялся этого состояния, только весь сжимался, как будто превращаясь в крошечного ребенка, которого бросили в бескрайней степи, откуда выбраться невозможно. Он засунул руки в карманы и посмотрел вокруг. Знакомая картина. Развалины, невозделанные поля, русский заход солнца, а с другой стороны – тусклые вспышки зорниц фронта. Обычный пейзаж и идущий от него безнадежный холодок, пронзающий сердце. Он нащупал в кармане письма Элизабет. В них жила теплота, нежность и сладкое волнение любви. Но это не был спокойный свет лампы, озаряющий уютный дом. Это были обманчивые болотные огни, и чем дальше пытался он следовать за ними, тем глубже засасывала его топь. Он хотел зажечь эту лампу, чтобы найти дорогу домой, но он зажег ее раньше, чем дом был построен. Он поставил ее среди развалин, и она не украшала их, а делала еще безрадостней. Там, на родине, он этого не понимал. Он пошел за огоньком, ни о чем не спрашивая, и готов был поверить, что достаточно только одного — идти за ним — но этого было недостаточно. Он долго отмахивался от беспощадной правды. Не так-то просто было понять ее. Все, на что он хотел опереться, что должно было поддерживать и вдохновлять, только еще больше отбрасывало его назад. Да, этого было еще очень недостаточно. Это лишь волновало его сердце, но не поддерживало. Маленькое личное счастье тонуло в бездонной трясине общих бедствий и отчаяния. Он вынул письма Элизабет и перечел их. Алый отблеск заката лег на листки. Он знал их наизусть и все-таки перечел еще раз, и на душе у него стало еще более одиноко, чем прежде. Счастье промелькнуло слишком быстро, а то, другое, тянулось слишком долго. Это был отпуск, а жизнь солдата — измеряется не отпуском, а пребыванием на фронте. Он снова сунул письма в карман. Он положил их вместе с письмами родителей, которые получил в канцелярии. Какой смысл копаться в этом? Фризенбург прав. Все надо делать постепенно, шаг за шагом, и не пытаться решать мировые проблемы, когда тебе угрожает опасность. «Элизабет», — подумал он, — «но почему я вспоминаю о ней, как о чем-то утраченном навсегда? Ведь вот же ее письма. Она жива!» Он подошел к деревне, хмурой и покинутой. У всех деревень здесь был такой вид, точно их никогда уже не восстановят. Березовая аллея вела к развалинам белого дома. Там, наверное, был сад. Кое-где еще цвели цветы. У заросшего пруда стояла статуя пана, играющего на свирели. Но никто не пришел на его полуденное пиршество. Только несколько новобранцев срывали недозрелые вишни.